Так, мы начнем с Нового Завета. Значит, сегодня в церкви читается чтение из Евангелия от Иоанна. Это пятая глава, начало пятой главы. Я вам его прочитаю. «После сего был праздник иудейский, и пришел Иисус в Иерусалим. Есть же в Иерусалиме у овечьих ворот купальня, называемая по-еврейски Вифезда, при которой было пять крытых ходов. В них лежало великое множество больных, слепых, хромых, иссохших, ожидающих движения воды. Ибо ангел Господень по временам сходил в купальню и возмущал воду. И кто первый входил в нее по возмущении воды, тот выздоравливал, какой бы ни был одержим болезнью. Тут был человек, находившийся в болезни 38 лет. Иисус, увидев его лежащего и узнав, что он лежит уже долгое время, говорит ему: «Хочешь ли быть здоров?» Больной отвечает ему: «Так, Господи, но не имею человека, который опустил бы меня в купальню, когда возмутится вода. Когда же я прихожу, другой уже сходит прежде меня». Иисус говорит ему: «Встань, возьми постель твою и ходи». И он тотчас выздоровел и взял постель свою и пошел. Было же это в день субботний. Посему иудеи говорили исцеленному: «Сегодня суббота, не должно тебе брать постели». Он отвечал им: «Кто меня исцелил, тот мне сказал: возьми постель твою и ходи». Его спросили: «Кто тот человек, который сказал тебе: возьми постель твою и ходи?» Исцеленный же не знал, кто он, ибо Иисус скрылся в народе, бывшем на том месте. Потом Иисус встретил его в храме и сказал ему: «Вот, ты выздоровел, не греши больше, чтобы не случилось с тобой чего хуже». Человек сей пошел и объявил иудеям, что исцеливший его есть Иисус. И стали иудеи гнать Иисуса и искали убить его за то, что он делал такие дела в субботу. Иисус же говорил им: «Отец мой до ныне делает, и я делаю». И еще более искали убить его иудеи за то, что он не только нарушал субботу, но и отцом своим называл Бога, делая себя равным Богу. Вот такой достаточно большой отрывок сегодня читается из Евангелия от Иоанна. Ну и вначале, как всегда, некоторая справочная информация, чтобы мы могли понимать, о чем идет речь. Значит, действие происходит, если верить христианским историкам, то действие происходит в апреле 28 года в Иерусалиме на празднике иудейском. Возможно, это была Пасха, возможно, какой-то другой большой иудейский праздник, на который собралось много народа. Кстати, пользуясь случаем, я должен принести вам свои извинения за вкравшуюся в наши предыдущие разговоры, когда мы говорили о библейских чтениях. Там я немножко вас дезинформировал, когда мы говорили про хронологию. Это вышло неосознанно, случайно как бы вышло, но я хочу внести свои поправки. Значит, хронология истории Иисуса, да, его общественное служение началось в апреле 27 года. Началось оно с очищения храма в Иерусалиме. До этого было первое чудо его в Кане Галилейской, да? Где-то на рубеже 26-27 года он там крестился. Вот в 27 году он начал свое общественное служение, которое продолжалось сначала в Иудее, а вот где-то с начала 28 года оно началось в Галилее. Я в предыдущие разы говорил о том, что общественное служение началось вот в начале 28 года, и мы как бы вели хронологию 28 года. Ну, я несознательно вас ввел в заблуждение. 27 год он выпал, потому что там уже было некое общественное служение Иисуса, но оно отличалось от его общественного служения в Иудее, потому что про него ничего не известно, кроме того, что он крестил на том месте, на котором перед этим крестил Иоанн Креститель. То есть там не было никаких вот исцелений больших, там не было ни проповедей. Да. Об этом периоде известно только то, что он как бы крестил на месте Иоанна Крестителя, а после того, как Иоанн Креститель крестил на другом месте, а после того, как Иоанна Крестителя забрали в темницу, то Иисус ушел в Галилею. И там уже начинается то общественное служение, о котором мы обычно говорим, где вот были как раз все проповеди, исцеления, чудеса там, и так далее. Да. Вот. Но просто вношу коррективу, что общественное служение началось раньше. Хотя и избрание учеников, и избрание 12, оно все было уже потом в Галилее в 28 году. То есть фактически мы не слишком грешили, да, когда мы говорили, что вот как бы начало 28 года – это начало общественного служения. Это действительно так, если мы имеем в виду то служение Иисуса, про которое мы привыкли говорить. Да? Это маленькая такая поправка. Я просто тут как раз сегодня готовясь к чтению заметил, что я вас немножко до этого дезинформировал.
С того раза я вроде помнила, что ты сказал, что его распяли в 30 лет, но все время...
Не в 30 лет, а в 30-м году.
А, в 30-м.
В 30-м году.
Он не родился?
Нет, он не родился. Он родился раньше. Он родился до нашей эры. Тот монах, который составлял всю эту хронологию, он там ошибся. Вот, поэтому современные как бы, христианские историки, они говорят, что... Сейчас я вам могу сказать. Значит, родился Иисус в 5-м году до нашей эры.
То есть его в 35 распяли?
А?
В 35 распяли. Тогда 5 лет на 3 было. До нашей эры.
Ой, давайте мы сейчас не будем этим вопросом заниматься, да, пожалуйста. Я просто пользуюсь одним из как бы вот согласований четверо Евангелий. Может быть, есть другие версии и варианты, но это один, который принят и принят достаточно широко. Хотя, понимаете, ну какая разница, родился он в 5-м году нашей эры, в 4-м году, распяли его в 30-м, в 31-м, ну, как бы разницы никакой. Нам важна некая хронология с точки зрения того, что в жизни Иисуса были разные этапы, разные периоды. Но было ли это в 28-м году или... Все сдвигается на один год, совсем не имеет никакого значения, да, потому что мы с вами не историки, которые там.
Нет, просто люди сегодня сравниваются. Вот у меня 30 лет, 33 года, вроде такой возраст, такой знаменательный возраст, да. Что я достиг, да.
Ну да, ну хорошо. Кто-то в 33 сравнивается, кто-то в 50, кто-то в 15, у всех разные стандарты. Вопрос не в этом. Итак, действие происходит в апреле 28 года. Да, то есть это где-то через несколько месяцев после начала общественного служения в Галилее, вот в этот период. Значит, Вифезда, так называлась эта купальня у овечьих ворот в Иерусалиме, в переводе с еврейского это «дом милосердия». Это была купальня на север от храма, там было несколько как бы, купалин, и воды считались целебными, потому что там был источник, который был некий источник, действительно давал целебные воды. И, как вы знаете, бывает в источниках, он не гейзером, но он бывает прерывистый, да, то есть приток воды идет непостоянный, он бывает то меньше, потом больше. И вот эти вот колебания воды, которые ангел Господень сходил, да, это вот как бы...
Как раз об этом
речь идет, что он как бы был прерывистый источник. Это не я говорю, это опять же говорят христианские историки. Да? Не случайно, может быть, поэтому сегодня в том чтении, в котором мы читали не совсем чтение, которое читается в церкви, мы читали отрывок из Евангелия, а в церкви про ангела Господня опускается, который по временам сходил в воду и возмущал ее. Там вот, это, вот этот стих как бы не читается в церкви. Да? Потому что... Я не знаю почему, но для нас вообще упоминание о ангеле Господне, который представлен в виде бурлящей воды, это тоже интересно. Да? Помните, мы в свое время говорили про ангелов, которые могут быть самые разные, оказывается, вот они могут быть и бурлящей водой тоже, да, ангел Господень. Как бы. Так, значит, и что еще в качестве справочной информации? Ну, я не знаю, заметили вы или нет, в этом чтении, когда Иисус увидел лежащего, спросил его, хочешь ли быть здоров, больной ответил ему, так, Господи. Ну, вряд ли он мог сказать ему, так, Господи, потому что позже в 13 стихе говорится о том, что исцеленный не знал, кто такой Иисус. Да? Поэтому, конечно, ну, мы можем представить себе, что Духом Святым на него вдруг сошло вдохновение, он сказал, да, Господи, назнав незнакомого человека там Господом, но скорее все-таки он его называл как-то по-другому, может быть, господином, там, да, а дальше уже как бы у евангелистов он получил такое, какую трансформацию. Да? Ну и все действия этого человека, они тоже показывают, что он не считал Иисуса Господом, как бы он воспринимал его совсем иначе. Но об этом мы будем говорить. Значит, как обычно, немножко сначала наш мозг, наш разум, да, наш рацио напитаем, немножко информации, ну и чтобы нам было интересно, как всегда, интересно ведь поговорить о других. Ну, о себе-то скучно, что там о себе, о нас любимых, мы себя знаем, как облупленных, мы такие хорошие, вот они-то, да, вот про них говорить интересно. Поэтому сначала мы поговорим про них, вот про тех людей, которые там 2000 лет назад участвовали в этих событиях у Овечьих ворот. Значит, ну что мы про них можем сказать? Что в то время, как, наверное, и сегодня, богоискательство человека зачастую заставляет его обожествлять вещи и события, которые относятся совершенно к реальному миру. Вот источник, например. Да? Источник, прерывистые колебания воды, но целебные воды, то есть действительно он кого-то исцеляет, да? И вот поверье, кто первый как бы туда упадет, и он сразу будет исцелен, потому что ангел Господень сходит. И понятно, что источник не может исцелить всех от всех болезней, какой бы целебный он ни был. Да? Но понятно, что любой целебный источник, он кого-то исцеляет. Да? Потому что есть, ну, кому-то прописан этот состав минералов там. Или... Вот. То есть это не беспочвенные, так сказать, слухи, да? Это не фантазии, действительно источник целебный, но который обрастает вот этой вот народными такими слухами, да, поверьями, какими-то представлениями, молва. Да. И вот я почему обращаю ваше внимание, что это не просто молва, это богоискательство человека заставляет его в это верить. Да. Мы все ищем Бога, но не найдя Бога живого, мы начинаем как бы искать его. В наши дни сегодня можно то же самое сказать. Да? Миллионы людей там путешествуют от одной гробницы к другой гробнице, от одной там из одного места паломничества в другое место паломничества, веря в то, что вот как бы именно там они могут прикоснуться к чему-то. Да? Люди хотят прикоснуться к живому Богу. Да, они хотят прикоснуться, они хотели прикоснуться тогда, хотят сегодня, но не зная, как бы, не понимая, кто такой живой Бог, где его искать, они начинают вот создавать эти как бы, мифы различные, используя факты, события реальной жизни. Да. Как мы видим, человек нисколько не изменился, 2000 лет назад все было то же самое. Да. Ну что еще? Из этого отрывка мы видим силу стереотипного мышления, которая была присуща 2000 лет назад людям так же, как она присуща сегодня. Очень яркий пример стереотипного мышления. Иудеи говорили исцеленному: сегодня суббота, не должно тебе брать постель. Никого его исцеление не удивило и не взволновало. Всех взволновало то, почему он ходит с постелью, если это суббота, в которую нельзя ходить с постелью. Да? Вот это стереотипность мышления, когда мы видим не то, что происходит, то есть не само событие, а мы видим то, как мы его воспринимаем через наш стереотип. То есть иудеи четко знали, что в субботу нельзя ничего делать. Да? И вдруг они видят, что вот этот вот бывший больным лежащий человек, которого они видели 38 лет подряд, который там лежал, да, вдруг он встал, взял свою постель и начал с ней бегать вокруг. И у них, естественно, разумный вопрос, какое право ты имеешь вообще по субботам таскать свою, бегать со своей постелью? Немедленно положи ее обратно. Всех удивило как бы не его исцеление чудесное, да, которое произошло почти через 40 лет после того, как он заболел, а всех удивило, как он посмел нарушить закон. Да. Смею вас уверить, что сегодня мы воспринимаем действительность точно так же. Да. Мы очень часто, особенно то, что касается каких-то духовной жизни, мы очень часто видим не суть события, мы очень часто воспринимаем через свой стереотип и говорим, ну как же он делает, да? Ну, я не знаю, те, кто знаком с церковными какими-то обрядами, обычаями, еще с чем-то, такой, например, очень часто можно в храме там, заметить, как там, куда ты свечку ставишь, там, ты что, сюда ставить за упокой, вот туда надо за здравие, да, что ты такое там творишь. Никого не интересует, что происходит с человеком, всех интересует как бы вот соблюдение, да, определенного стереотипа. Как мы видим, 2000 лет назад все было то же самое. То есть, ну, мы каждый раз приходим к одному и тому же выводу, что человек по своей сути не меняется, сущность человека остается такая же. Действительно ли это так? Давайте поговорим про нас уже. Какую полезную информацию мы можем из этого отрывка для нас подчеркнуть? Значит, была купальня, 5 крытых ходов, и в них лежало великое множество больных, слепых, хромых, иссохших, ожидающих. Ну, они ждали движения воды, но в принципе они ждали. Да? Чего они ждали? Они ждали чуда, они ждали исцеления, они ждали халявы. Да? Ну, да, когда человек что-то ждет, он ждет, что сейчас как бы, да, вот, случится это. Что даром они что-то получат. А знаете, почему нужно получить обязательно даром? Потому что мы сегодня, так же, как люди когда-то, да, верим, что от Бога это то, что даром. Вот как бы чудо, да, это когда вот я ничего не делаю, да, и вдруг там $1 000 000, там, вау, там, аллилуйя, Господь там явил свое чудо, да. Вот это чудо, да. Если мне пришлось поработать, то какое же тут чудо? Да? Тут никаких чудес уже нету, это я заработал. Я тут получил рассылку очередную христианского юмора, там был такой анекдот про одного бизнесмена, который ехал на деловую встречу, ему подписывать контракт там, на миллионы какие-то, и ему негде запарковать машину. Он подъезжает к парковке, а уже переговоры должны начаться. И он начинает молиться, он говорит: «Господи, пожалуйста, освободи мне место для парковки, я 10% отдам на благотворительность». Ничего не происходит. Он снова, «Господи, освободи мне место для парковки, и я отдам там 40% на благотворительность». 25%. Вот, ничего не происходит. Он говорит: «Господи, освободи мне место для парковки, и я отдам 50% на благотворительность». И в это время машина какая-то, ну, выезжает с парковки. Он говорит: «Спасибо, Господи, не надо, я уже справился сам». Это... Это про нас, да. То есть мы сначала как бы вот о чем-то просим, потом считаем, что если мы что-то, да, сделали, то это уже наша заслуга. Вот. Что дается трудом, к тому Бог уже как бы отношения не имеет. Да? То уже наше. Ну, мы забываем о том, что о чем знали еще древние евреи, иудеи, которые, как вы помните, в одном из псалмов есть замечательные слова, да? «Напрасно трудятся строители, если Господь не созиждет дома», то есть если Господь не построит дом. Да? «Напрасно трудятся строители». К сожалению, тогда люди об этом забывали, сегодня забывают, поэтому мы относим к чудесам вот то, что, как бы, да, к Божьему участию, то, что вот халява такая. Да? Ну и что еще мы тут видим? Когда этого человека, когда он начал ходить с постелью, например, да, его говорят там: «Почему ты?» И он хочет быть хорошим в глазах других людей. Да, он начинает оправдываться. Он говорит: «Тот, кто меня исцелил, он мне сказал, возьми постель. Да, это не я плохой, это он там меня заставляет постель таскать. Я это делаю как бы вынужденно». Он не принимает ответственность на себя, да, старается переложить на кого-то. А самое главное, он хочет быть хорошим в глазах людей, да, вот этих окружающих иудеев, несмотря на то, что вот только что в его жизни свершилось чудо, причем, ну, как бы явное чудо, да, если 38 лет он как бы лежал, и вдруг хоба, да, но ему, да ладно, чудо, тут надо с постелью разобраться, да, как, на кого ее списать, эту постель. Ну, в общем, то же самое происходит очень часто в нашей жизни, когда в нашей жизни, когда мы понимаем, что Бог в нее входит, Он как бы что-то в ней меняет, что-то ломает, да, а в глазах окружающих людей они начинают задаваться вопросами, как ты. Да, мы сразу с себя пытаемся ответственность снять, и на кого-то. Там, это не я, это он, да, все вопросы к нему. Ну, а теперь давайте немножко о душе. Что же, как же наша душа откликается на этот отрывок? Ну, самые яркие персонажи здесь, это те самые иудеи, которые начали преследовать сначала носящего постель, да, потом Иисуса искали убить его. Но мы о них говорить не будем. Просто потому, что мы уже очень много говорили о фарисеях, о книжниках, о тех самых злых иудеях, которые живут в каждом из нас, которые воспринимают стереотипно, мыслят стереотипно, которые не удосуживаются заглянуть в суть происходящих событий и судят по вот, ну, чисто формально. Да? Взял постель, виновен. Не взял постель, молодец. Здоров, не здоров, нас не интересует. Главное, ты, чтобы без постели ходил. Поэтому я предлагаю не говорить как бы, про этих персонажей, хотя они тут присутствуют, они ведут разговор, они такие очень яркие, такие очень сочные. Да? Вот. О них было бы приятно поговорить, если бы мы говорили о них, да, осудить их, ну как же, на их глазах чудо произошло, да, а они, безобразие. Вот. Но так как они живут в нас, то не будем мы себя травить. Да. Поговорим сегодня о больных. Кто он? Человек, лежащий у купальни 38 лет. Если мы пороемся в себе, в своей душе, то ответ-то будет однозначным. Это я там лежу. Это я лежу. Потому что это во мне есть старая болезнь, с которой я смирился, сжился, оправдывая себя тем, что кто-то другой не может помочь мне в избавлении от нее. Помните, да, что сказал на вопрос Иисуса, как ответил больной? Он говорит, хочешь ли быть здоров, спрашивает Иисус. Больной отвечает, да, хочу, но не имею человека, который опустил бы меня в купальню. А когда я туда прихожу, там уже другой на моем месте. Да, то есть проблема-то в ком? В нем, в отсутствующем человеке. Неважно, о каких болезнях мы говорим. Неважно, болезнь ли это физическая, болезнь ли это какая-то душевная наша. Да? В каждом из нас болезни есть. Потому что в каждом из нас есть раны. Например, если мы говорим, которые нам были нанесены сердечные когда-то кем-то, да? Которые иногда гноятся, которые иногда соднят, иногда при перемене погоды что-то там у нас ломит, при перемене настроений. В каждом из нас есть какие-то физические болезни. Это не значит, что мы больные люди. Нет, я не хочу сказать, что все мы как плохо обследованные. Да? Есть сейчас такая поговорка у медиков, нет здоровых людей, есть недообследованные. Да? То есть, если как бы вот обследовать, то найдем. Я не хочу говорить только о болезнях физических, потому что на самом деле болезни физические нас не интересуют, нас больше интересует, скажем так, психосоматика. Да? То есть наши симптомы, болезни или проявления, которые связаны с нашей психо, с нашей душой, да, с нашей психологией, с нашими какими-то эмоциональными нестабильностями и так далее. Если мы будем честны с собой, то каждый из нас найдет в себе одну болезнь или несколько болезней. Вот таких болезней 38 лет. Да, это не значит, что именно 38. У кого-то она может быть 30, у кого-то 50, у кого-то 80, у кого-то 10. Вопрос не в сроке, вопрос в том, что болезнь, от которой мы не избавляемся, которая в нас есть, которая в нас присутствует. Это может быть какая-то зависимость, например. Да? Это может быть какой-то то, что называют пороком иногда, или какими-то, ну, вот. Названия могут быть разные, суть одна. Да? Это что-то болезненное, что мешает нам ощущать себя полноценными, целостными личностями, то, что тормозит наше развитие, то, что не дает нам жить полноценной жизнью, то, что нас ограничивает. А Бог хочет нас освободить. Любая болезнь – это ограничение, это некое рабство, да, она противна воле Бога. Бог хочет, чтобы мы были здоровыми, свободными, чтобы у нас была полноценность, как бы, да, полноценность во всем. Итак, в каждом из нас такая болезнь присутствует. Почему я до сих пор ее не исцелил, эту болезнь в себе? Возможно, потому что я, как тот больной, жду исцеления и чуда на халяву. И ничего не хочу предпринимать для того, чтобы избавиться от этой болезни. Почему? Почему? Знаете почему? Потому что болезнь дает мне какие-то преимущества. Она мне помогает жить. Потому что прежде всего снимает с меня ответственность. Ну вот лежит этот несчастный 38 лет на своей постели около этой купельни там, да? Что с него взять-то? Что с него спросить? За что он отвечает? А за что он может ответить со своей немощью, со своей болезнью, со своим... Да? Чего ждать от больного человека? Наоборот, мы должны дать ему сочувствие, да, мы должны поддержать его в немощи. Наши болезни, они имеют эту сторону, да, имеют эту сторону своего бытия, скажем так. Очень ярко это видно на детях. Да? Дети любят болеть. Знаете? Особенно дети, которые недополучают родительского тепла. Таким образом, они болеют и болеют и болеют, да, чтобы остаться дома, чтобы мама погладила, чтобы посмотреть мультики, чтобы
дополучить.
Чтобы дополучить то, чего не хватает, но при этом снять с себя ответственность. А что, я же болел, да, как я могу учиться хорошо там, в школе получать пятерки, я же болел, да, я же больной. Как я могу там что-то убирать, что-то делать, как я же больной, да, я же болею. Но это относится не только к детям, это относится и к нам. Это факт. Мы не часто на эту тему задумываемся, мы сейчас чуть позже об этом поговорим, мы не задумываемся о том, что быть больным – это удобно. Это удобно в нашем обществе. Поэтому я бы сказал, что мы очень часто любим свои болезни и бережем их. Мы к ним относимся очень, очень так трепетно порой. Да. А еще с помощью болезни, так как мы вообще привыкли делить мир на свой и чужой, да, наша болезнь помогает нам находить своих и чужих. Ну, знаете, есть даже целые организации больных людей, да, которые объединяются по принципу, вот там больные, я не знаю, есть ли в Латвии такие, но вообще существуют в мире, да, вот когда там все больные там туберкулезом, там они там тусуются где-то вместе, вот они как бы все больные. Вот, больные там еще чем-то. В принципе, то же самое происходит с нашими душевными болезнями. Это речь идет не только о клинике неврозов, куда некоторые ложатся, чтобы с себе подобными там заняться, или ходят на психологические какие-то группы, да, на различные. Ну, это происходит и с людьми, которые вот, ну, имеют какие-то такие там зависимости, например. Да? Им тоже очень нравится быть вместе. Да? Почему нравится быть вместе зависимым людям? Потому что можно друг друга в этой болезни поддерживать, да, можно вот ее выводить в центр внимания. А ты как, да, ты там какую дозу уже принимаешь, а ты там, это пробовал, да, ну понимать, да, ну ты несчастный человек, ты больной, как, у меня тоже тяжелое детство, вот мы там, да. Мы в этой болезни себя культивируем, да, мы ее как бы удерживаем. Мы видим, что вот я такой же, как он как тут свой, да, мы свои как бы в этой болезни и так далее. Мы поддерживаем друг друга в немощи и поддерживаем в том, что рассказываем друг другу сказки о чудесных халявных исцелениях, которые происходят то ли при помощи новых методик, то ли при чудесном избавлении. То есть мы как бы хотим выздороветь, да, в принципе, мы как бы хотим. Ну, на халяву, да, чтобы было явное чудо такое. Да? Мы хотим. Но редко что для этого делаем на самом деле. Вы скажете, а что же для этого нужно делать? Мы же там таблетки пьем, или мы ходим как раз вот на какие-то группы, или мы что-то делаем. Я сейчас речь веду о другом. Я говорю о том, что мы должны понимать, что в тех случаях, когда у нас есть проблемы, которые можно назвать болезнями, причем неважно, еще раз говорю, о каких болезнях идет речь, будь то зависимости, будь то наши какие-то порохи, будь то наши там какие-то страсти или физические болезни, суть дела не в этом. А у человека бывает 5 реакций, ну таких типичных, как бы 5 реакций. Да? То есть, когда мы попадаем, вот, ну, мы осознаем, что мы попали в какую-то, у нас есть какая-то болезнь, какую-то неприятность, у нас есть 5 реакций. Первая реакция какая? Распространенная реакция – это гнев и осуждение. Да? То есть мы начинаем всех вокруг винить в том, что я болен. Начиная с банального гриппа, да, когда там вы начали сморкаться, помню, я ехал в автобусе, он чихнул на меня, сволочь. Да? То есть я-то тут ни при чем, это он меня заразил. Да? Нехороший человек такой. И у нас, соответственно, поток вот этого как бы гнева в ту сторону, да, что все вокруг плохие. Я-то ни при чем. Я страдаю как жертва. Да, я вот теперь вынужден болеть, а все остальные виноваты. С нашими душевными, ну так условно говоря, душевными, с нашими психическими и психологическими проблемами происходит то же самое. Чаще всего, когда мы ощущаем какой-то дискомфорт, когда у нас есть какая-то зависимость, мы виним кого-то. Ну, самое распространенное, говорят, у наркоманов, вот, кто работал с наркоманами, да, приходит наркоман на реабилитацию, его спрашивают, почему вы принимаете наркотики? Он говорит, ну как, мои родители меня не понимали, там, мои друзья меня заставляли, мои, и начинает рассказывать не про себя, а начинает рассказывать про тех, кто виноват. Да. Ну, грамотные люди, которые работают с наркоманами, они обычно говорят, а что вы-то пришли? Вы присылайте вот тех тогда, мы будем ими заниматься. Что нам заниматься вами, если вы тут ни при чем? То есть это самая распространенная наша реакция, когда мы считаем, что все вокруг виноваты, мы тут ни при чем, да, вот мы стали жертвой каких-то обстоятельств. Вторая реакция, она же такая как бы последовательность. Когда мы понимаем, что все-таки, несмотря ни на что, мы все-таки болеем, да, мы этот факт принимаем, они все виноваты, но все равно больной-то я в результате, мы начинаем просить о помощи. Значит, мы начинаем просить о помощи, уверенные, что все зависит от других людей. Ну, проще всего это на физическом, как бы на физических болезнях разбирать. Мы что сразу делаем? Мы говорим, о, там, дорогая, принеси мне анальгина, там, уложи меня в постель, вызови врача, пусть придет врач и решит мои проблемы все, да, пусть он меня вылечит, да. То есть мы начинаем, ну, мы же больные, мы же требуем заботы, внимания, ухода, вот, мы начинаем сразу, как бы, обращаться за помощью к другим людям. То же самое с нашими душевными, психическими проблемами, да, когда мы понимаем, что у нас какая-то проблема есть, мы сразу идем или к священнику, говорим, так, батюшка, там, быстренько исцелите меня, там, да, вот, или к психологу, говорим, знаете, там, проблемы, давайте, быстро решайте мои проблемы все, да, срочно мне дайте пилюлю, чтобы я стал психически здоров. То есть мы уверены, что все зависит от других людей. Ну вот на примере этого больного, который лежал 38 лет, да, вот он там лежал 38 лет, он уже ни на кого не гнялся. А гнев его уже испарился после скольких лет. Но он был уверен, что все зависит не от него, да, что он-то, что он тут лежит. Все зависит от того, что вот кто-то должен прийти и его помочь. Значит, что происходит потом, третья наша реакция, когда мы болеем? Приходит тот, кто нам, казалось бы, должен помочь, и начинает давать умные советы. Он говорит, ты знаешь, чтобы тебе вылечиться, тебе нужно встать, да, и сделать вот это. Там, ну, в плане физическом, например, там, я не знаю, там, да, там нос прополоскать, там, клизму поставить, то есть сделать что-то, что нам не нравится. Да, потому что мы-то хотим в своей болезни купаться, наслаждаться, да, получать от этого определенный кайф, мы хотим, чтобы нас утешали. Когда, например, мы испытываем какую-то психологическую травму, мы приходим к другу, говорим, ну помоги мне, там, утешь меня, да, а друг говорит, да ты сам поганец, во всем виноват, да, ты себя измени, и все станет хорошо тогда у тебя. Мы что говорим ему в ответ? Сам дурак, разворачиваемся, да, и понимаем, что он нас хочет не помочь нам, а нас хочет наоборот, да, угробить, что он еще больше. Да. Почему мы не хотим слушать советы других? Ну, прежде всего потому, что мы боимся. Мы боимся, как бы нам не стало еще хуже. Наше эго, которое нас любит защищать, стоять на защите, воспринимает всех окружающих как потенциальных врагов, да, потому что знает, что человек человеку волк на самом деле. Оно сразу говорит, ага, сейчас тебе клизму-то поставят, а потом смотри, смотри, что с тобой будет, да? Тебе вообще тогда будет плохо, не поздоровится. Ты вот сейчас его советы послушаешь, там, как тебе вернуть любимого человека, там, как ты должен измениться, а потом вот смотри, как бы. То есть мы боимся, как бы не стало хуже, мы своей болезнью, да, вот, как бы дорожим. Вполне возможно, что кто-то когда-то предлагал лежащему 38 лет человеку решение его проблемы. Да? Кто-то, может быть, говорил, знаешь, ты зайди в воду, да, и подожди, пока она там вспенится. Да? Вот. Но он думал, а вдруг я, ну я сейчас фантазирую, да, он мог подумать, а вдруг я там ослабну, да, и вот там, я не знаю, какой болезнью он болел, да, и там же я останусь и утону. Да? То есть страх блокирует и не позволяет нам следовать этим советам. И что происходит тогда? Когда мы понимаем, что никто нам не в силах помочь, что все нам хотят только делать хуже, тогда мы начинаем воспринимать болезнь как судьбу. Мы говорим, ну да, 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 я болен, да, да, это судьба, это карма. То есть мы опускаем руки, да, и начинаем наслаждаться болезнью по полной программе. До тех пор, пока нам не надоедает ей наслаждаться. И вот тогда очень часто на пятом этапе мы начинаем делать попытку что-то изменить. Но, к сожалению, чаще всего болезнь, она прогрессирует. И наши мышцы, ослабевшие и потерявшие возможность к сопротивлению и к совершению каких-то действий, не позволяют нам сделать то, что мы могли бы сделать, если бы делали раньше. Это относится и к физической болезни, это относится и ко всем нашим душевным, психологическим перегрузкам. То есть если мы вовремя не лечимся, если мы принимаем на себя вот такое состояние, что да, это моя судьба, вот это мой крест, я вот должен его нести, да, то потом когда-то на каком-то этапе, желая, да, мы пробуем исцелиться, но понимаем, что сил уже нет, и уже слишком поздно, и очень часто люди ломаются, и тогда окончательно уже как бы попадают в плен этой болезни. Ну, вот, как мы выяснили, наш вот этот больной, да, он был уверен, что от него-то ничего не зависит, да? Что все зависит от других людей, которые должны прийти. Вполне возможно, что он пережил все пять этих этапов, и что он понимал уже вообще слишком поздно, и что ему уже сопротивление. Ну, за 38 лет, наверное, человек всякое переживает, что сопротивление бесполезно, и вот если только свершится чудо, и кто-то его туда отнесет, может быть. Так или иначе, он уже не предпринимал никаких попыток для того, чтобы исцелиться. Психологи говорят, что у больных людей, ну, опять же, я имею в виду больных не только в плане физическом, да, как бы имеющих проблемы людей, которые не позволяют их считать себя полностью здоровыми, идет ли речь о теле или о душе, о психике человека, об его эмоциональном состоянии, бывают три модели поведения. Первая модель – это модель заключенного в тюрьме, ну, какого-то злодея, который был осужден, да, за какое-то преступление, и который сидит в тюрьме и говорит, да, 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 я злодей, да, я вот, я такой. Все, я такой, да, я больной, да, у меня есть зависимость, да, я наркоман, да, я алкоголик, да, я, у меня есть, я такой. Да. Может ли этот человек исцелиться? Не может. Да? Потому что для того, чтобы человек исцелился, нужно желание исцелиться. Вторая модель Это модель сумасшедшего. Это, ну, встречали, наверное, таких людей, которые имели также проблемы какие-то, да, например, те же самые зависимости, которые говорят, кто, я больной? Да это вы все больные. Я единственный здоровый среди вас. Да? Что вы от меня хотите? Вы сами сначала пойдите, все исцелитесь, потом будем говорить. Да? Это я самый нормальный из всех нормальных, а вы все сумасшедшие вокруг. Может ли такой человек исцелиться? От чего, если он самый нормальный и самый здоровый? Да? И, наконец, третья категория, или третья модель поведения – это здоровый больной. Здоровый больной – это человек, который говорит, да, я болен, я понимаю, что это ненормально, что это ненормальное состояние, и я понимаю, что я хочу исцелиться. Я стараюсь все делать для того, чтобы исцелиться. Вот это здоровый больной, имеется в виду, вот, может быть, очень больной человек, но здоровый с точки зрения, ну, корня, да, или сути, то есть этот человек, который действительно может исцелиться. Ну и сразу говоря про психологов, что значит быть таким здоровым больным? Я сегодня читал книжку, ну так, не читал, а вернулся, который когда-то. Я читал, и там психологи иногда говорят о том, что все сферы, ну как бы не сферы, а ну, можно сказать, сферы жизни человека можно условно разделить на четыре части. И они это называют как окошко себе, представьте. Да, вот есть окошко, да, оно поделено на четыре части. Вот первая часть этого окошка – это то, что знаю о себе я, и то, что знаете вы, да? Ну, какие-то другие люди. То есть то, что известно всем. Вот в первой части окошка это имеется в виду то, что знаю про себя я, и то, что про меня знают все остальные. Ну, например, вы все знаете, что я мужчина, да? Это я знаю, это вы знаете, да? Это ни для кого не секрет. Вот в первой части окошки как бы есть какая-то информация, известная всем. Во второй части окошка находится то, что знаю только я. Вы этого не знаете. Что скрыто от вас. Это есть тоже у каждого человека. У каждого человека есть вот такая прослойка, которую он оставляет для себя. Да, он бережет и никому не рассказывает. Ну, примеры приводить я не буду, да, потому что они у всех самые разные, но понятно, о чем идет речь. Да? То есть это как бы то, что мы оставляем для себя. Третья часть окошка – это то, чего не знаю я, но то, что знаете обо мне вы. Ну, факт, да, со стороны, что называется, виднее. Я думаю про себя, что я такой хороший, добрый, такой там милый, да, а люди на меня смотрят и говорят, о, какой страшный человек, такой злодей, там, монстр, там, ну, просто невозможно. Я про себя этого не знаю, это знают другие люди. Да? Это третья часть окошка. И, наконец, четвертая часть окошка, это та моя составная, про которую не знает никто. Ни вы, ни я, никто не знает. Там темное такое. Да?
Черный ящик.
Черный ящик такой. Что там находится, никто не знает. Значит, так вот, чем больше первая часть окна, да, тем более зрелая личность как бы находится перед вами, и тем более здоровая личность. То есть стать здоровым больным, это значит вывести свои болезни вот в эту первую, как бы часть окна, которая известна вам, известна другим, когда возможно взаимодействие, да, с другими людьми. Потому что путь к исцелению – это всегда путь некого взаимодействия, да, например, там, с Богом, с людьми. То есть пока вы не пришли к врачу, да, он вам не может помочь, потому что никто знает, что вы больны, до тех пор, если вы лежите дома и от всех прячете свою ангину, да, то никто не знает, что у вас есть ангина. Соответственно, никто вам не может помочь даже советом никаким. Чем больше своих болезней мы выводим вот в эту первую часть, тем более здоровыми больными мы становимся. Чем больше мы оставляем для себя, чем больше мы вообще скидываем в черный ящик, да, делая вид, что там ну, я что-то там волнует, но что, даже знать не хочу, там, а, там, да, там, что там в этом разбираться, да, тем меньше у нас шансов на выздоровление. Ну, вот это было немножко как бы теории, чуть-чуть, чтобы мы немножко понимали, да, вот об этом человеке, который.
Интересно.
О человеке, который там лежал 38 лет. Вот. Так вот, зададимся вопросом, от кого зависит наше исцеление? Оно зависит от нас. Да? Хотя нам чаще всего кажется, что оно зависит от других. Ну, самая распространенная такая ошибка. Нам кажется, что кто-то другой должен прийти нам помочь, спасти, неважно, человек, Бог, там, вот, там, пусть он придет, да, как этот считал больной, лежащий. Нету того человека, который меня отнес. Да? Вот в чем проблема. Во мне-то проблемы нет, проблемы в нем, в отсутствующем. Был ли он здоровым больным? Нет. Он лежал в обществе себе подобных, им там хорошо, там больные, хромые, там все эти, они там тусовались, все обсуждали, ой, смотри, этот дополз, исцелился, там, о, там, да, ну, может, когда-то и я там куда-то доползу, да. И я не знаю, как часто вы лежали в больницах, приходилось ли вам, я по себе знаю, что на 25-й день пребывания в больнице начинается больничный синдром, когда выписываться уже не хочется. Да? Когда уже вот эта больничная жизнь, она такая там, да?
Размеренная, стабильная.
Да, вот она.
Кушать вовремя,
да, все. Да, все вовремя, все идет своей чередой, там, да, и уже человек начинает ощущать, что вот она жизнь-то, вот она, настоящая жизнь, она вот как бы здесь, да? Да. Но для нас очевидно, что Бог хочет нашего сотрудничества для исцеления болезни. Он хочет, чтобы мы признали болезнь, он хочет, чтобы мы желали этого исцеления. А вот теперь сложная задачка. Так почему же Иисус нарушает правила, установленные Богом? Почему исцеляет того, кто ничего не предпринимает для своего исцеления? Когда мы читаем Евангелие, рассказы о том, как Иисус исцелял, мы видим много примеров, когда Иисус говорит, по вере твоей да будет тебе. Да? Мы видим пример, когда сам человек уже ни о чем попросить не может, его родные там разбирают крышу, опускают, и Иисус, видя их веру, говорит, ладно, исцеляю за, как бы, за их веру. Да? Мы видим много примеров, когда люди обращаются, да, когда они делают шаг навстречу, когда они там, кто к краю плаща прикасается, кто приходит, просит. Мы помним слепого при Иерихоне, который скинул свою одежду верхнюю, слепой человек, да, скинул свою одежду и пошел к Иисусу. Иисус его исцеляет, да, по вере его, потому что какую нужно иметь веру, чтобы сбросить одежду слепому? Он же ее никогда не найдет потом, да, и отправится навстречу Иисусу. То есть все примеры исцеления так или иначе связаны с вот этим как раз как бы здоровыми больными, да? То есть людьми, которые, понимая свою болезнь или понимая болезнь своих близких и прося за кого-то, они приходят и что-то делают, они борются. И вдруг? Почему? Мы когда-то, когда говорили про насыщение 5000, говорили о том, что Бог, которого, например, знаю я, это не Бог халявы. Я никогда, ну в своей жизни я никогда не видел, чтобы Бог что-то на халяву там вот раздавал. Бог всегда хочет сотрудничества, взаимодействия. Да? Он шаг, ты шаг, он шаг, он, ты шаг. Да? Вот постоянно это совместное движение, совместное действие, соучастие, сотворение. Да? Со. И тут вдруг никакого со. Да? Лежит себе спокойно 38 лет. Ну, может, он когда-то там чего-то и пытался, да? Но сейчас лежит человек, который считает, что все его беды связаны не с ним, а с отсутствием другого человека, который должен его спасти. Да? А Иисус ему говорит, ну, сам здоров. Странно. Странно. Почему? Ну, первое, что может, как бы, ответ такой броситься в глаза, если судить по нам, по, ну, как бы, по людям, да, ведь, как говорят, Иисус был там истинный человек тоже, да. Ну что, вполне возможно, что Иисус шел, увидел того, кого он может исцелить. Ну там много всех было, да. Он видит, этого не могу. О, вот этого могу. Да? И он сразу раз там, а, встань, там, да, и тот встал, там, возьми постель свою, сразу всеобщее внимание, да, там.
Шоу,
да, там, поклоны, аплодисменты, овации, на бис вызывают, там, и так далее. Да? Не работает. Иисус скрылся в народе, даже не представился, да, как бы в толпе исчез. Там, да. Да и сам факт исцеления прошел не очень заметно, да, потому что все, ну, как бы не исцелению дивились, а все тому, что больные постель свою носят там, в субботу. То есть это не ответ. Так, а каков же тогда ответ? Почему вдруг Иисус, да, нарушает, ломает стереотипы. Иисус ломает стереотипы. Давайте посмотрим, какое выбрано место.
Место, где происходит.
Целебный источник, куда сходит ангел Господень, возмущает воду. Это место, оно в народном представлении связано с Богом. Да? Что вот здесь Бог исцеляет больных, да? Через колебания воды, и вот кто там первый туда попадет. Опять же, народная мудрость, да, кто первый туда сделает шаг навстречу, тот получает это исцеление. Да? И тут приходит Иисус, который вроде бы он должен, ну, Иисус всегда приветствовал, как кто-то верил в Бога, там, да, что Бог может там исцелить, да. Но Иисус почему-то не начинает, ведь он мог исцелить того же самого больного, отнеся его в воду, да, возмутив ее, явив чудо прямо здесь, да, устроив, сам. Как бы, да, что вот, вода, вошли они в воду, вода взбурлила, и тот, да, и все воздали славу Богу, что вот, как бы, ангел Господень сошел, и Иисус его там за хвост тащил, там, да. Нет. Иисус вообще не делает никаких действий, он там ни руками не машет, ничего, он просто говорит, возьми постель свою и ходи. Да? Представляете себе такое исцеление такое? Да? Вы приходите к врачу, говорите, доктор, у меня там болит, тут говорит, так, возьми свою шляпу и иди отсюда. Да? Сурово. Иисус заставляет человека делать то, что нарушает закон Божий. Это был закон Божий. Суббота – день покоя. Святой день. Суббота – день покоя. Это не закон был государственный, административный. Это закон Божий. И Иисус, исцеляя человека, заставляет его этот закон нарушать. Брать свою постель и носить ее. И скрывается в толпе, не говоря, кто он. Ну, провокация такая. Слышь, мужик, ну, взял постель, пошел, хоба, и исчез. И все на мужика. Ты что постель носишь? Не надо, мне сказали. Я тут ни при чем. Мне как бы всучили в руки, сказали, носи, я ношу, да, я тут не... Более того, Иисус исцеляет человека негодного, плохого, грешного, который ничего не понимает в своей болезни, которого надо предупреждать о разрушительной силе греха. Помните, да? Иисус находит его в храме и говорит ему, ты выздоровел, не греши больше, чтобы не случилось с тобой чего-нибудь плохого.
Еще хуже, да?
Он исцеляет человека, который, ну, если Иисус его предупреждает, да?
Недостойно даже.
То это значит, что он не понимает, да, он не понимает простых вещей, он не понимает простых азов, да, что разрушительная сила греха, ему нужно это проговаривать как бы отдельно. И что делает этот человек, когда Иисус его встречает в храме и говорит, смотри, там, не греши больше, что делает человек? Человек сей пошел и объявил иудеям, что исцелившего есть Иисус. Заложил его тут же. Обрадовался? А, вот он. Не я виноват, он виноват, все.
Но если они его и до этого хотели убить, и сейчас еще больше.
И стали иудеи гнать Иисуса, и стали убить его. Что он не понимал, что он закладывает, и какая будет реакция этот человек, он понимал. Да? То есть, Ну, судя по всему, это был такой, ну, так сказать, отпетый негодяй. Не отпетый негодяй, но ничего хорошего, ничего там сильно человеческого там не было в этом персонаже. И вдруг его исцеляют. Почему? Зачем это Иисусу? Затем, что Иисус жил живыми отношениями с живым Богом. Затем, чтобы и иудеи, и мы задумались о том, а как живем с Богом мы. Хотел ли Иисус нарушать закон? Нет. Не хотел. Он очень часто проговаривает Евангелие. Я пришел не нарушить закон, но исполнить. Он никогда не говорит о том, я пришел нарушать законы. Нет. Он всегда и везде проговаривал, что он приходит законы исполнять. Ни одна черта, ни одна йота не придет там, из этого закона, доколе не исполнится все, говорит Иисус. Он не хотел нарушать закон Иисус, но он не мог поступать иначе. Он не мог поступать иначе. Вот приходит он в эту купальню, да, и ему, ну, скажите, голос там, видение, откровение, просветление, да, вот он, вот, вот этого надо исцелить. И он его исцеляет. И если бы вы спросили Иисуса, а почему его, он бы, наверное, не ответил. Потому что я должен был его исцелить. Я его исцелил. Я делаю то, что я должен. Я должен был сделать то, что я чувствую. Я так живу, я так дышу. Я чувствую, что вот этого я должен поднять.
Правильно, он же не всех там, которые лежали, исцелил.
Да. Иисус не мог поступать иначе, потому что иначе он не смог бы ощущать себя сыном Бога. И потому что иначе он не смог бы передать это ощущение нам. Верховенство личных отношений с Богом. Да? Не верховенство закона, а верховенство личных отношений с Богом. Иногда вопреки закону. Если я так живу, если я так дышу, если я чувствую, что благодать Божья на меня идет, иногда да, я это делаю здесь и сегодня, и сейчас я это делаю. Я это делаю, потому что я нахожусь в живых отношениях с Богом. Исцелялись ли больные у источника? Да, исцелялись. Исцелялись ли все? Нет. Потому что исцеляет не источник. Исцеляет Бог. И он исцеляет не того, кого он обязан исцелить. Он исцеляет не того, Бог исцеляет, не того, кто это заслужил своими заслугами. Он исцеляет не того, кто совершил определенные действия. Он исцеляет того, кого считает нужным для исполнения своей воли. В данном случае Иисусу было очень важно, не Иисусу, а Богу было очень важно, чтобы Иисус засвидетельствовал. Отец мой до ныне делает, и я делаю. Если бы его не заложили, если бы иудеи не стали гнать Иисуса, он бы не смог этого там свидетельствовать. Он бы не смог обратить внимание на противоречие, которое есть. Нужно было обратить. Для этого нужен был негодяй. Для этого нужен был тот, кто должен был переложить ответственность себя на Иисуса. Сказать, да, но к нему все вопросы. Да? Богу было нужно, чтобы этот человек, чтобы все случилось так, как оно случилось. Потому что Бог живет вне стереотипов. И Он хочет, чтобы так же жили и мы. Бог хочет, чтобы мы жили не как рабы, не как слепые исполнители тех или иных законов и установлений. Он хочет, чтобы мы жили как дети Божьи, да, как свободные люди, ощущавшие любовь Отца, отвечающие своей любовью, отвечающие так, как я считаю нужным, так, как я умею, так, как я могу, так, как делаю это я. Я единственная уникальная личность, созданная Богом. Живем ли мы так? Вот вопрос, над которым нам стоит подумать.